А у нас следующий выступающий – это Александр Алексеевич Редько, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, хирург высшей категории. Александр Алексеевич, прошу вас.
Очень рад всех видеть. Рад, что нашли время прийти и поговорить на важную тему. А самая важная тема – это поиск правды в нашей стране сегодня. И поэтому я бы действительно хотел начать с вопросов правды. А для этого я посмотрел, а кто из великих что сказал про правду и про ложь. И начну я с нескольких цитат. Учитывая, что ко мне очень сильно придираются различные фактчекеры, к каждой букве, и об этом тоже мы немножко поговорим, где факт-чекеры, а где не факт-чекеры, именно в контексте того, что правда или неправда. Я буду читать вот эти цитаты, чтобы никто не придрался, что я не так ту или иную буковку сказал. Чем дальше общество от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Это Джордж Оруэлл, 1984 год. Еще у него есть такая цитата. «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм». Так что если сюда кто-то когда-то прибежит с палками, значит, мы говорим правду. Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они являются соучастниками. Чарльз Диккенс сказал, «Правда всегда отважна». У нас отважный человек только что выступал перед вами. Отважный. Я считаю, что это аплодисменты Денису Викторовичу. Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее, Жан-Жак Руссо. Правда подчас рождает ненависть. Теренций. 150 лет до нашей эры. А у нас действительно правда рождает ненависть, и за последние 3 года я это очень почувствовал, поверьте мне. Люди, ненавидящие правду, ненавидят также и людей, имеющих смелость высказывать ее. Филон. Нравственность есть правда. Это Василий Шукшин сказал. Не просто правда, а правда с большой буквы. Ибо это мужество, честность. Это значит жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает правду. И еще от Шукшина. Сейчас скажу красиво. Хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь. Мы уже лжи не удивляемся с вами. И последнее от Авраама Линкольна. Скажите людям правду, и страна будет в безопасности. Вот давайте поговорим немножко про правду и ложь. Меня попытали в этом отношении с конца 21 года до начала, ну, в общем, 4 месяца, начала 22 года. Следственный комитет искал ложь в моих выступлениях, потому что Росздравнадзор написал генпрокурору, генпрокурор начальнику Следственного комитета Бастрыкину, и 4 месяца изучали все, что я тут наговорил вам. Была ложь или нет? Требование было по 207 части 1 возбудиться уголовное дело распространения заведомой лжи. Учитывая, что с десяток различных фактчекерских публикаций было, взяв их за основу, попытались доказать, что вот это все то, что мы с вами обсуждаем и то, что мы говорим, это неправда. Ну, в общем, не вирусолог, не эпидемиолог, не инфекционист, с какой стати я начинаю рассуждать на эти темы. А я и не обсуждаю эти темы. Мы говорим только с вами о законе. Соблюдается закон или не соблюдается? Когда у нас закончится исследование нашей спутниковской вакцины. В 23-м году, 31 декабря. То есть она еще не закончилась. Мы о чем говорим? Мы, когда говорим о исследовании какого-то препарата, 6-8 лет – это минимум, потому что мы же должны отдаленные последствия посмотреть. Если мы их не видим, как сегодня мы можем сказать, будет онкология, не будет? Вот у нас тут, я не знаю, не вижу Дениса Шульгу, но он будет выступать сегодня или завтра. Это юридическая группа, которая занимается, наша группа, которая вот он вошел к нам, в нашу профессиональную медицинскую ассоциацию, которую я с 93 года возглавляю. И мы сейчас защищаем уволенных, невакцинированных, которые не хотят вакцинироваться, так или иначе наказанных, притесненных людей, особенно медицинских работников. Мы их защищаем и не всегда, но иногда с успехом. Не всегда, потому что наш суд самый справедливый суд в мире, вы знаете, поэтому нам не просто приходится, но тем не менее какие-то успехи в этом отношении есть. Но правду сегодня получить в суде очень тяжело, потому что он ангажирован, он не избирается. Если в Соединенных Штатах Америки, которую мы костерим и справедливо костерим очень часто, там судья может президента начать судить, как мы это видим. Он может, потому что он избирается, он независимый. В определенной степени, конечно. Но у нас они назначаемые. Кто назначает, тот и командует, тот и решает проблемы. То есть поиск правды в суде очень сложен. Почему поиск в медицинской среде, здесь какие-то вопросы уже звучали сегодня на эту тему, почему поиск в медицинской среде сегодня тоже сложен? Что случилось с нашим сообществом? Почему вы хлопаете Денису Иванову, Шафалинову, Гундерову? Потому что у них хватает мужества говорить правду. Я не буду перечислять, кто что потерял в свете вот этих 3 лет из тех, кто говорит правду. Многое потеряли. Много, потому что давление очень сильное со стороны власти, бигфармы, денег. Нам говорят, что вот мы якобы находимся на службе у каких-то финансистов, мы им помогаем, мы чего-то зарабатываем и так далее. Ну давайте раскинем. Кто будет нам платить? Кто? Кому нужно сегодня сопротивляться вот этому гигантскому монстру? Поверьте мне, никто. То есть наша задача одна. Наша задача сегодня каким-то образом донести правду до наших граждан, потому что если мы ее знаем и мы в ней уверены, то было бы бессовестным совершенно ее скрывать. Это наша ответственность и это наша клятва. Да, мы не давали клятву Гиппократа, мы давали клятву врача Советского Союза. И по этой клятве мы не должны нанести вред, навредить. Вот у нас есть принципы нравственности. Специально довели его до уровня 1 класса, чтобы понимал. 3С. Не навреди себе, соседу и среде. Я часто об этом говорю. Значит, вот простенькая такая формула, значит, она запоминается любым ребятенком. И если ты делаешь все, чтобы не навредить, то ты являешься нравственным человеком. Все очень просто. А давайте мы посмотрим. Вот если изобретатель пресловутой жижи говорит о том, что будет пожизненный иммунитет, через 2 месяца он говорит, что иммунитет после применения этой жижи на человеке будет 2-летним, потом 1-летним, 1/2-летним, и потом уже надо через каждый месяц эти бустеры делать всевозможные. Это как? Это ложь заведомая или это не профессионализм? Но в любом случае это неправда. Мы видим по результатам того, что было, видим по цифрам. Ведь истина одна, а правд может быть несколько. Вот у нас есть правда нашего старшего поколения, моих родителей, спасших нашу страну. Это правда. И нельзя с ней бороться, потому что это наши граждане. Есть правда людей православных, и это тоже правда. И нам надо соединить, именно в соборности мы спасены можем быть, только если мы будем не воевать. А вы посмотрите, что наш враг делает. Он нас разделяет. Разделяет нас по месту жительства, разделяет нас по каким-то другим принципам. Он ссорит нас постоянно. И это ложь, потому что нам она не нужна. И когда мы смотрим по статистике сталинского периода, мы видим, что 40 миллионов мы прибавили в то время, несмотря на 27 миллионов, хотя там и не 27, это тоже была ложь, там было меньше, но неважно. 27 потеряли, а на 40 стали больше. А что сейчас? А мы настолько же стали меньше. За такой же период мы уменьшаемся. И уменьшаемся, и опять в статистике ложь. Мы находимся в кабинете уполномоченного по правам человека в начале 2021 года. Там посадили 5 депутатов, которые за вот эту процедуру. И нас посадили против них. Мы их победили, честно скажу. Победили в один, вот по мнению всех участников, и даже наших. С той стороны сидели представители Роспотребнадзора, значит, представители Комитета по здравоохранению и так далее. А с нашей стороны, ну там был один депутат, который практически не выступал. Ну я муниципальный депутат, то есть это тоже не тот уровень. Но по сути своей... На все наши вопросы они ответить не смогли. То есть то, что мы им задавали. И представитель, у нас есть такая организация, которая является медицинский информационный центр. И вот этот медицинский информационный центр, который еще, когда я был председателем комитета по здравоохранению, в 96-м году мы его создали, потому что 420 тысяч показателей годового отчета у председателя комитета. Ну, представьте себе, может ли один человек хотя бы все прочитать? Не может. Это каждый год я должен это все оценивать. Поэтому создана была информационная система, и она проводила анализ заболеваемости, рождаемости и так далее, и так далее. Мы понимали, куда нам надо идти, в каком направлении сосредоточить усилия с тем, чтобы уровень и качество оказания медицинской помощи находился на подъеме. Вот тогда 17% было недовольно медициной в 96-м году, а сегодня 92%. Тогда было 300 миллионов долларов бюджет Санкт-Петербурга, а сегодня 2 миллиарда. Денег больше, а удовольствия меньше. Почему? Потому что стали секретить определенные данные. Люди не понимают, куда они идут, не понимают, куда. Вот мы, у нас 143 миллиарда сегодня бюджет рублей, 80-87 миллиардов каждый год мы не можем найти. Мы не можем их найти. Как это может быть так, чтобы бюджет был непрозрачным? И именно расходные его части. Куда они ушли? В какие карманы? И это происходит... Вот смотрите, у нас сейчас порядка 143 тысяч рублей. Похожая цифра, но только тысяч. Средняя заработная плата врачей в Санкт-Петербурге. А вы спросите, у кого такая заработная плата? 40, 50 тысяч, 60 тысяч все имеют. Те, кто днем и ночью пашут, они 100 тысяч получают. А почему 143? А потому что 2, 3, 4 миллиона может быть у главного врача, у начмедов и так далее. Вот усреднение. Но нигде вы не найдете этой заработной платы у главных врачей. Никто нигде ее не публикует. Все опять же это прячется. Вот эта децильность как в обществе, так и в медицине. И получается так, что сегодня, когда возникла ситуация, по 200 тысяч платили медицинским работникам, по 300 тысяч в период 20-го года. Конечно, они все бросились туда. С этой нищеты, с невозможностью расквитаться с долгами, с кредитами, решить вопросы со своей ипотекой. Надоело делить яблоко на три ребеночка на дно. То есть вот все вот эти ситуации привели к определенной маргинализации медицинского состава. Я не говорю, что всех. Я не говорю, что все стали аморальными. Но в карман больного стали заглядывать. 55 миллиардов из 143 идет на лечение в Санкт-Петербурге. Но об этом мы завтра поговорим поподробнее. Но из них 50, но при этом 51 миллиард берут из кармана больного. Примерно столько же. Вот это все говорит о том, что наше общество стало лживым. Наше общество ушло от правды. И даже в такой среде, как медицинские работники, говорят, Бог создал у человека два колена, чтобы он одно преклонил перед учителем, а другое перед врачом. То есть это две самых гуманных профессии. Но давайте вспомним одну из тех цитат про выборы, которую я сегодня вам прочитал. И кто занимается выборами у нас? Учителя. Именно в их руках находится вся фальсификация выборов. Именно в их руках наша судьба. Потому что как только они начнут сопротивляться вот этому, этим усилиям, общество очистится. Но, к сожалению, они точно так же задавлены и финансовым моментом, и административным, чиновничьим. Они не могут выбраться из-под этого тапочки, которым их придавили. И что мы имеем? Мы сегодня имеем власть, которой мы не верим. Мы сегодня не можем доверять тем или иным решениям, которые происходят. Я не буду сегодня разбирать то, что происходит у нас на Украине, потому что это знают все, это уже общее место. Об этом будут еще говорить специалисты в этой области, потому что я не специалист в военных вопросах. Но я хочу сказать о том, что 20-21 год – это два года, в которых население стало превращаться в народ. Мы стали понимать, где мы живем, среди кого мы живем. Вот когда приперло здоровье близких, свое собственное здоровье, жизнь или смерть, люди стали читать, стали прислушиваться. Я очень благодарен всем за отклики, которые вы пишете. Это удивительно, но получаешь на свои ролики 100% позитивные отклики. То есть я не нахожу там чего-то вот такого отрицательного. Это значит, мы солидарны. Спасибо. Спасибо. И если мы солидарны, значит, мы знаем, где правда. Если мы ее знаем, мы за нее должны бороться. Потому что если мы знаем, но не боремся, то мы преступники. Значит, тогда мы точно работаем на врага. Вы же собрались сюда в субботу, воскресенье, праздник Святого Георгия. Поздравляю вас с этим праздником. Вы собрались сюда, у вас семьи, у вас есть какие-то свои проблемы. Почему? Потому что вы неравнодушные люди. Вот у нас Адольф Алозиевич почему возглавил страну таким образом? Потому что там к его действиям относились попустительски, по-доброму. Он сказал, что он изменит соотношение рождаемости и смертности. Он действительно изменил. Он сделал целый ряд позитивных моментов. Ничего не могу сказать. Рождаемость повысил, смертность снизил. Они сравнялись в 1933 году и именно на высоте вот этих медицинских показателей. Он сказал, я добьюсь этого. Он сделал одиночку героиней. Он взял на обеспечение детей арийских. И ситуация изменилась. Народ стал оживать. Но потом начались постепенный захват власти, и люди ему разрешали делать одно или иное. Вот он сказал, что сначала евреи не могут зайти в кофейню, потом они не могут сидеть на скамейке в парке потихонечку, потом их начали жечь потихонечку. Никто не возражал против первых начинаний. И сегодня у нас постепенно начинается то же самое. Мы говорим, что мы идем туда, денацификацию делать. Но давайте мы посмотрим, что у нас сегодня происходит. У нас происходят такие же страшные вещи. Такие же. И мы не сопротивляемся им. Вот эти окна Вертона, которые открываются перед нами потихонечку, нас приучают. Нас приучают. Ну, поплясал Киркоров на кресте в колготках. Через какое-то время он в Кремле выступает. Люди же складывают эти вещи. Почему ему разрешили? Почему за надругательство над нашими святынями его не посадили в кутузку? Потому что сегодня нас, запугивают, и то, что вот вам тут Денис Иванов рассказывал, это реальный террор, который постепенно с использованием науки, медицинской силы и целого ряда других приводит наше общество к панике, к страху, к боязни за свою жизнь. Я спрашиваю специалистов-вирусологов, я говорю, ребята, а вот то, что я говорю, может, я что-то ошибаюсь? Да нет, ты все правильно говоришь. Я говорю, ну а ты чего не говоришь? Говорит, ну у меня отобрали главного специалиста, главного врача. Я хоть на кафедре сейчас еще остался заведовать кафедрой. Я же, если я вякну, то у меня еще и кафедру заберут, мне жить не на что будет. То есть людей поставили в определенную зависимость, и они пошли на это. Вот этой вот солидарности, к сожалению, у нас нет. Или трусость гражданская, или какая-то интеллектуальная скромность у кого-то. Это тоже есть. И я говорю к своему другу, выдающемуся московскому врачу, профессору, я ему говорю, почему ты собрался прививаться? Он говорит, Санечка, я же 5 раз езжу на конгрессы мировые в месяц. Мне же невозможно, меня же никуда не пускают, весь мир так. Я говорю, так ты сделай что-нибудь, как-нибудь, по-другому. Но нельзя же ставить, мы же сибиряки, я справлюсь, я здоровый. К сожалению, моего друга нет больше. Я его потерял. Таких ситуаций очень много. Мы их видим. И мы в них не сомневаемся. Доносим до вас эти вещи для того, чтобы вы доносили до своих близких, знакомых. Таким образом мы спасаемся. Спасаемся именно соборностью вокруг правды. И правда имеет такую действительно особенность, что в ней не сомневаешься, когда она в тебя зашла. Вы ее запустите еще своих близких.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, город Москва. Скажите, пожалуйста, остались ли какие-либо прививки, которые можно ставить? И скажите, какие?
Значит, я очень не люблю выступать в роли всезнайки. Поверьте мне, что я не вирусолог, не эпидемиолог, у меня первая диссертация по иммунологии была, что-то в иммунитете я понимаю. Значит, и здесь я бы попросил не давать каких-то рецептов для всех. Мы многое что донесли до населения. Каждый должен решить этот вопрос сам, индивидуально. Что нужно помнить? Нужно помнить, что при советской власти партия и правительство заботились о народе. И это было искренне и по-настоящему. Там невозможно было, извините за выражение, шмурдяк, которое сегодня называют вот эти всевозможные жижи, значит, провести за 2 года, за 3 года. мы там верили. И я хочу еще сказать, что я на самом деле в 1974 году после окончания института был вакцинатором в прямом смысле слова, потому что у нас была холера на Алтае, я алтайский заканчивал институт, и нас мобилизовали, и мы безыгольными инъекторами там перещелкали все население Алтайского края. И остановили вот эту серьезную, по-настоящему, то есть я подтверждаю, это была эпидемия, не то, что было в 2020 году. И эта эпидемия была остановлена действиями медицинских работников. Да, тогда мы спасали людей именно правильными, грамотными, отработанными, научно обоснованными вакцинами. Сегодня это бизнес. Сегодня я не верю ни в одну. Мои дети еще вакцинированы немножко, мои внуки нет. Поэтому я считаю, что сегодня каждый должен решить вопрос сам, исходя из той информации, которую мы даем. Я не могу вам давать рекомендацию делать или не делать, потому что я хирург и организатор здравоохранения.
Добрый день.
Добрый.
Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, а есть ли у нас какая-нибудь система типа ВАЭРС, куда могли бы заносить все, кто прошел эту манипуляцию, свои данные?
Спасибо. У нас есть, ну, вы понимаете, вот у нас есть несколько таких отличий от американской системы. Если там есть АМА, у которой бюджет равен бюджету Российской Федерации, Американская медицинская ассоциация, то и общественные организации там немножко другие. Они с серьезными юристами, с серьезными специалистами, и их работы более системные. Ну, к сожалению, деньги многое что определяют в сегодняшнем мире. У нас таких подобных систем несколько. Жертвы вакцинобесия, значит, там, ну, целый ряд сайтов, чатов, которые созданы любителями и энтузиастами. Они есть, мы ими пользуемся. Про них очень подробно вам расскажет Денис Шульга, который приедет. У него несколько правозащитных организаций, которые собирают все вот эти... По результатам конференций наших тоже созданы такие чаты. Это конференция в Санкт-Петербурге, которая была первая, потом конференция в Москве. Ну, в общем, таких много. Но они не являются документальным свидетельством того, что это есть. Мы собираем, кто-то написал, что вот у меня там родственник укололся и так далее. К сожалению, это все должен делать чиновник, имеющий в руках информацию. Но когда мы спросили у главы МИАЦа нашего Санкт-Петербурга, медицинской информационной аналитической системы, он сказал, нам запрещено давать эту информацию. В 2020-2021 году мы перестали получать эту информацию официальную. Соответственно, все, что у нас есть, это свидетельство частных лиц. И это свидетельство мы принимаем, но оно не может быть доказательством даже в суде, потому что оно не документировано.
Александр Алексеевич, я задам немножко неожиданный вопрос. Он готовился для Ольги Николаевны Четверяковой, но как соратнику я задам его вам, если позволите. На сегодняшний день... Вот произошел глубочайший кризис православной цивилизации, которая, в общем-то, не очень большая, чуть больше 200 миллионов человек во всей планете, больше миллиарда католиков, о всех гостях я не говорю. На сегодняшний день в Киевско-Печерской лавре две православные группы большие делят, чьи мощи Ильи Муромца и других святителей. Вот православной церкви, которая была Третьим Римом по сегодняшний год. В этом году, видимо, она уже Третьим Римом перестает быть. С вашей точки зрения, даже если будет подписан мир с Украиной, наконец-то в голову тому кому-то придет, что пора уже это делать, вот Пригожин уже даже предлагает, Вот, по вашему мнению, вот просто как человека верующего, сколько мы будем восстанавливать вот эту православную цивилизацию по Хантингтону после наших украинских событий?
Понятно. Значит, я должен буду немножко со стороны зайти к ответу на этот вопрос. А сколько мы разбегались с украинцами, начиная с 61-го года? Понимаете, почему 61-го нет? В 61-м году Хрущев отпустил 60 тысяч бандеровцев, которые находились в заключении. И мы после этого потеряли 300 тысяч, которых они убили на территории Украины. Вот эти цифры, а это официальные цифры, эти цифры были началом украинизации, в плохом смысле этого слова. И объяснению всему населению, что украинец это не москаль, что украинцы – это особая нация, которая там Черное море выкопала или еще что-то. Значит, и здесь очень сложная система. Очень сложный механизм, подогреваемый именно с Западом. И еще в 1948 году Иван Ильин, это не мой герой, но он тем не менее говорил о том, что после развала большевистской диктатуры украинцы и грузины, подогреваемые на деньги Запада, будут продолжать разваливать Россию, пока не развалят ее окончательно. Ну, близко к тексту, но не совсем дословно. То есть у нас идет серьезная война разобщения нашего единого народа. Я убежден, вот у меня половина украинская, половина русская. Значит, и я не могу разделить сегодня, отказаться от отца или отказаться от матери. И многие так. В России очень много людей имеют такой же состав, как у меня. И я убежден в том, что это один народ. И, ну, вы знаете, наверное, что многие западные захватчики говорили, что Россию можно развалить, только рассорив белорусов, украинцев и русских. Чем и занимаются сегодня. И церковь, на самом деле, это срез общества. Никуда не деться. И в нашей церкви, как ни прискорбно, есть такие же противоречия, как и в нашем обществе. Есть давление на святых, на священников архиереями. Помните, Серафим Саровский сказал, что путь в ад будет выслан мантиями архиереев. Это все есть. И спекуляция будет и мощами, и церковью. И наша власть, к сожалению, посмотрите, она ведь так надавила на архиереев православной церкви, что они стали запрещать походы в храмы. То есть у нас же было в этом и на Троицу, и на Пасху, и так далее. И это было. И вспомните еще один момент. Вот тут спрашивали в отношении обработки полигексаметиленгуанидином. Вот есть данные о том, что в Москве 40 тонн за ночь выливается на улице и обрабатываются помещения. Полигексаметиленгуанидин, так называемый ПГМГ, ну, он еще там гидрохлорид дополняется в конце, значит, это практически боевое отравляющее вещество, которое вызывает пульмонит и вызывает клинику, похожую на ковид. Вот обработали Троицко-Сергиевскую лавру, 31 человека госпитализировали, 5 умерло. Обработали наш Иоанновский монастырь, 71 госпитализировали, 7 умерло. Значит, и начали говорить о том, что там намеренно заражали эти. А зачем обрабатывать? Ведь там микробиом столетиями собрание таких бактерий, в которых комфортно жить, заходишь и по-другому себя чувствуешь, потому что там все намолено. И вот давайте мы убьем всех этих бактерий, и туда придет патоген, как более активный, и он уничтожит людей, которые там находятся. Вот чем занимаются. И поэтому воздействие через церковь, воздействие через священников, особенно нестойких, это тоже было. И я писал, в свою очередь, работы, критикующие тех или иных священников, которые занимались пропагандой именно вот этих вот неправедных дел.
Добрый день, меня зовут Валерий. Я отец, дедушка. Когда мы младшему ребенку искали очередную прививку, вакцину искали в некоторых регионах Поволжья. И сами врачи порекомендовали, вот там хорошая серия, там наши вакцины, пожалуйста, купите, и мы вам привезите сюда, либо там вакцинируйте. Так мы и поступили. Скажите, пожалуйста, вот на фоне того, что сколько дров сейчас наломали за эти годы, может быть, будет правильным переход, возрождение старой советской системы вакцинирования? Алгоритм, порядок, ну, понимаете, о чем я говорю.
Мы Спасибо. Завтра поговорим с вами на советскую и российскую систему. Спасибо за вопрос. Это большой ответ будет.
Добрый день. Я Воськин Виктор Васильевич. Меня вот, вы сказали, что кто голосует за эту власть, тот соучастник преступления. А у нас 80% населения не ходит голосовать против этой власти. Они что, соучастники?
Да, конечно, конечно. Они проголосовали ногами. Значит, подделать можно 15. Поверьте, я больше 20 выборов прошел, и успешно, и неуспешно. Я знаю, что это такое. Подделать можно 15%. Если 80% не пришло, вы предоставили возможность нечестной власти использовать так или иначе ваш голос. Механизмов десятки, если не сотни. Как его использовать? Если вы не пришли, не испортили бюллетень, не сделали что-то, а вы просто не пришли, вы проголосовали за власть. Это надо понимать. Вы помогли им подделать. Потому что если у вас пришло 100%, значит, 15% они искорежат, но все остальные выберут. Потому что когда мы добивались высокого процента в выборах, мы выигрывали против власти. Я всегда был против власти этой. Вот, с 93-го года. Поэтому ходить надо. Я убежден. Бойкот бессмысленен.
Александр Алексеевич, мое имя Лита, мы с вами знакомы. Я бы хотела вас уточнить по такому вопросу. Мы сейчас уже организовываем круглые столы в управах района и разговариваем с главами управы по поводу вот этих всех обработок. Общение было на прошлой неделе, это был первый зам главы управы Северного Тушина, на что нам ответили, что у них каждый день приходят телефонограммы, то есть регулярность может быть бешеная, дождь не дождь, обрабатывают машины, вот этой гадостью все. Вот. Поэтому мы к вам обращаемся, вот то, что вы сейчас рассказали, дайте нам вот эту информацию полную. Я попрошу всех спикеров, которые находятся здесь, будьте ближе к нам. Тем, кто работает в полях. У нас тоже очень много информации, которую, допустим, которой вы не владеете. И вот поэтому я прошу всех именно сплачиваться на уровне нас, народа, и вас, людей интеллигентных. Вот это пожелание. И второй момент. Что вы знаете о документе ООН 8 марта, принципы 8 марта? И знаете ли вы о таком документе? Потому что мы промониторили ту женщину, которая якобы юрист. Это подписанка от РФ, ей 87 лет, вообще она никогда не трудоустроена была, то есть она не была штатным работником, как дает Википедия о ней, и вообще кто это такая? Вот это надо тоже выяснять.
Я не понимаю, о какой женщине идет речь.
Сейчас я скажу, это какая? Та женщина, это вот документ ООН. Марщакова Тамара Георгиевна, которая была подписантом от Российской Федерации. Под этим документом принципы 8 марта подписались три. Ну, якобы там республики Кыргызстан, Узбекистан и РФ. И вот она там как подписант.
Я не знаю об этом ничего.
А выяснять надо, потому что там и педофилия, и все на свете, которая...
Ну, поверьте, очень много документов.
Принципы 8 марта.
Александр Алексеевич, у меня к вам вопроса нет. Вопросов нет, но я хочу поблагодарить вас от многомиллионной армии мам, а также солдат Спасибо. Срочной службы, которые вернулись и не приняли участие в этом эксперименте. Потому что вот этот видеоролик, где вы сказали о том, что эта вакцина, она еще не изучено, как она будет влиять на сперматогенез наших ребят, она завоевала огромную популярность. И когда ко мне обращались солдаты срочной службы и контрактники, я обязательно высылала им этот ролик. И сейчас, когда обращаются, я хочу выслать, но я не могу. По какой причине? По той причине, что он просто заблокирован. Значит, мы идем по правильному пути.
Спасибо.
Алексей,
спасибо большое.
Согласны ли вы с утверждением вирусолога известного Цветкова Ярославского университета, иммунологии, по-видимому, о том, что болезнь лечит естественный иммунитет, а не вакцина? Поскольку в средствах массовой информации появилось сообщение, что будет создана или уже создана комбинированная вакцина, одновременно лечащая и от коронавируса, и от гриппа. А сейчас они вот эту жижу, они натянут и на корь. Вы понимаете, что большой риск. Сейчас уже кончились те советские времена добрые, когда можно было доверять. Но не сделают они это самое. И будет всех детей, вот этот национальный календарь, будет единая жижа. Цветков говорит о том, что значит, любая болезнь лечится естественным иммунитетом. И надо, мне представляется, надо на этом стоять. Откинуть эту вакцинацию. Ну, не сделают они вот эти. Не вернутся добрые советские времена.
Вопрос, да, вопрос времена. Я понял.
Цветков.
Значит, известный. Нет, подождите. Подождите. Нам здесь сидящим не нужно говорить, наверное, объяснять о том, что естественный иммунитет является настоящим иммунитетом, твердым, крепким, значит, и который спасает. А искусственный иммунитет временный, неполноценный, и это все знают. Я не думаю, что здесь нужно что-то говорить. В отношении финансирования, значит, я хочу два слова сказать все-таки. Финансировался институт Гамалеи 5 раз. Вот спутник В – это спутник 5 на самом деле. Потому что до этого, с 2009 года, он сделал 4 еще вакцины. Ни одна из них не принята. Каждая вакцина от 1,5 до 2 миллиардов рублей он получал сначала от Роснана, а потом просто от Чубайса. Это деньги коммерческие. Никаких бюджетных денег на создание этих вакцин нет. Более того, если вы посмотрите на закупки и так далее, то вероятнее всего, что последнюю 5-ю вакцину никто ее не делал, потому что деньги были получены в апреле, значит, а через месяц, в мае, уже он привил своих всех сотрудников. То есть он 1,5 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда рублей освоил своим институтом или своим центром за месяц. Значит, сделать за месяц вакцину нельзя. Значит, это категорически. Поэтому, но при этом есть материалы закупок, если вы покопаетесь, то вы найдете. У AstraZeneca он выиграл все конкурсы и все закупочные, так скажем, вещи у него. Так что это, скорее всего, AstraZeneca, которая была закуплена. Здесь я, понимая, что это все пишется, не говорю о том, что это факт. Я говорю о том, что это мое мнение. Я так предполагаю, но закупочные публикации, они есть, и каждый может их посмотреть сам. Так что у меня большое сомнение, что это было с кем-то сделано, и что это бюджетные деньги точно нет. Но 240 миллионов исследований на ПЦР-тест, значит, было сделано в России. Каждый ПЦР-тест заплачен из бюджета. 1000 рублей. 240 миллионов множим на 1000, получаем 240 миллиардов на тест, который не является диагностическим, никогда не был таким создан. Керри Мюллис, который его создавал, сказал, что это научный тест, и он не может быть диагностическим. Так что эти 240 миллиардов бюджетных денег положены именно вот на это. Это мы как раз правда-неправда. Если мы будем что-то, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос такой. Что-то вы слышали об внедрении искусственного интеллекта в систему здравоохранения в каждое учреждение до конца этого года? И если да, то как с этим бороться и как к нему относитесь?
Вы знаете, искусственный интеллект и цифровизация, вот эти все вещи, это как инструмент. Мы не можем без искусственного интеллекта сегодня работать в принципе в здравоохранении. Но точно так же, как и атомная энергия, она может быть мирной, она может быть военной. Если инструмент в безнравственных руках, это смерть, безусловная смерть для всего человечества, особенно в здравоохранении. Искусственный интеллект помогает нам расшифровывать электрокардиограммы специальных МИКАРТ, сделаны наши разработки. Мы уменьшили количество ошибок, человек делает от 3 до 7%, а это 1/10, искусственный интеллект делает 0,1% ошибок. То есть мы сохраняем жизнь реально. Компьютерный томограф без искусственного интеллекта не может быть. Магнитно-ядерный резонанс все обсчитывает и так далее. Наши диагностические возможности усилились неимоверно. Но если мы будем сегодня оцифровывать человека, обезличивать его, обездуховливать и так далее, то мы погибнем, безусловно. Поэтому все зависит от руководства. Если оно нравственно, если оно соблюдает принцип 3С, не навреди себе, соседу и среде, значит, то в этом случае мы будем пользоваться этим интеллектом как надо. Поэтому вот мое мнение такое.
Спасибо, Александр Алексеевич. Друзья, поблагодарим вот теперь дружно аплодисментами.
Спасибо. Если не устали, наверное, поработаем в течение получаса. Мы с вами поговорим. Меня попросили рассказать, чем отличается советская медицина от сегодняшней, куда мы идем, в ту ли сторону, может быть, нам надо развернуться. Мы сейчас с вами обсудим по некоторым цифрам, некоторым показателям. Я постараюсь вас сильно не утомлять специальными терминами, потому что медиков здесь, как я понял, не так много. А жить всем хочется и быть здоровым каждому хочется. Особенно в свете того, что с нами происходит вот последние 3 года. Люди напугались, люди заинтересовались состоянием медицины, состоянием своего здоровья, стали больше задавать вопросов, интересоваться. Стенгазетами уже не обойдешься, поэтому нужно живое общение. Спасибо организаторам за возможность такого живого общения с неравнодушной публикой, с людьми, которые действительно сегодня заинтересованы в том, что будет с их детьми, с их внуками, и как они перенесут все, ну, сегодня принято такое слово, вызовы времени, и как они справятся с теми действиями власти, которые, ну, я лично считаю незаконными, нарушающими наши права. Итак, несколько характеристик советской медицины и сегодняшней медицины в сравнении. Мы занимали с 1 по 5 место по разным годам при советской власти в разные годы. Уровень нашего здравоохранения, несмотря на низкое финансовое обеспечение и, может быть, недостаточную технологическую базу, было очень высоким по показателям. Вот я, когда был главным врачом больницы Святого Георгия, наша больница вошла в 10 лучших больниц Европы. Послеоперационная летальность у нас была в 1994 году и в 1995 0,9, в Европе 1. То есть мы были лучше, чем больницы Европы. Могу сказать, что вот средняя сегодня 3,4 у нас по Санкт-Петербургу. В больнице моя же после того, как я оттуда ушел, была 7,6 послеоперационная летальность, то есть почти 8 человек оперированных умирали. И сегодня больница имеет 2,7 летальность. При том, что финансирование приблизительно в 10-15 раз выше, чем то, что было тогда. Почему это происходило? Я поработал немножко там в течение месяца, мы обменялись с Sparrow Health System, американский госпиталь в Лансинге, это столица штата Мичиган, в 1994 году я там месяц поработал, а Джо Дамор, президент этой системы, поработал у меня в больнице. Значит, И меня там как-то спросили, скажи, пожалуйста, а вот чем отличается советский, ну, русский врач, тогда еще советский употребляли довольно часто, чем отличается врач в вашей стране от нашей? И я там висел этот знак ротари-клуба, и я на этом знаке показал вот этот вот внутренний круг у вас. Это сфера деятельности, практической деятельности врача над пациентом. А внешний круг – это его диагностические возможности. И он никогда не пересекается, потому что если его действия не подтверждены исследованиями, не задокументированы, он в эту зону не пойдет, потому что он сразу получает судебный иск и тут же его урезают в правах и, возможно, лишают диплома. Это невозможно. А в России все наоборот. Вот это вот внешний круг – это практические действия нашего врача. А внутренний круг – это наши диагностические возможности. И они тоже редко пересекаются, ну, только там, где рентген сделали или еще что-то. А так мы понюхали, послушали, постукали пальчиком, поперкутировали, пощупали руками. Это же все не документировалось на ту пору. УЗИ у нас было редкостью тогда, эндоскопия то же самое. То есть мы представляли искусство медицины, мы были врачами, и наши внутренние ощущения от заболевания, от больного, были главным критерием. Мы отвечали за свои действия, не подтверждая это документально. Мы не верили часто нашим лабораторным исследованиям, мы имели допуск, как говорится, 20% по лабораторным отклонениям на ту пору. Можете себе представить, как можно верить вот таким исследованиям сегодня. И тем не менее показатели у нас были высокими. Что у нас произошло сегодня? Мы оснастились. Мы получили все, что мы хотели. По клиникам Москвы и Санкт-Петербурга мы получили больше, чем это нужно. Мы оснащены компьютерными томографами, магнитно-ядерными резонансами в 2,5-4 раза больше, чем страны Европы, столицы стран Европы. Мы натолкали эту технику кругом, везде, она у нас как мебель стоит. Есть серьезные отличия еще от первичной медицинской помощи, об этом я чуть позже скажу. Но мы потеряли главное. Мы потеряли милосердие, мы потеряли душевные отношения к больному, мы растратили это искусство, мы стали более черствыми, и мы научились у Запада тому, чему они хотели отучиться у себя. Но мы переняли у них именно коммерческую медицину. Вот есть медицинская помощь и есть медицинская услуга. Чем они отличаются? Деньгами. Медицинская услуга у нас сейчас везде. А медицинская помощь, к сожалению, осталась только в деревнях, там, где сидит земской врач, значит, и пытается что-то сделать. Теперь цифры. Давайте посмотрим, а что мы получили за вот этот 30-летний с небольшим период. Было 4980 ЦРБ у нас в стране, осталось 460. 10% центральных районных больниц у нас уничтожено. Уничтожено 8500 ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов, и доезд народы в среднем по стране стал 180 километров. Поправлю эту цифру. В 2019 году построили 1500 ФАПов после нашего вопежа, который мы подняли на всех уровнях, что первичная помощь отсутствует. Да, построили эти 1500 ФАПов, но как? Это типовой проект, это все хорошо организовано, двухэтажный проект. На втором этаже живет фельдшер-акушерка, им дают жилье. Вроде все хорошо, вроде все нормально. Но вот оснащение этого ФАПа электрокардиографами японскими по 240 тысяч мне непонятно для чего. Вот электрокардиограф, а кто будет расшифровывать ЭКГ? Фельдшер или акушерка? У них нет такого доступа. Зачем там рублей, конечно, 240 тысяч рублей. Но у нас ведь есть наш отечественный, скажем, Микард, за 94 тысячи, который еще и сам расшифровывает, там говорят, цифровая медицина. Да, вот искусственный интеллект помогает расшифровывать. И вместо 7% ошибок, которые человек допускает, 7-3, этот электрокардиограф допускает 0,1%, мы говорили уже. Что происходит? Почему мы не можем поставить и дешевле, и лучше, и полезнее, и повысить уровень первичной медицинской помощи? Пытаюсь выяснить на всех уровнях. Главный кардиолог страны не знает, кто это сделал. Минздрав говорит, что главный кардиолог. Значит, законодатели Госдумы говорят, что это Минздрав. Круг замкнулся. Почему мы не можем, имея деньги, имея возможность, имея промышленность, у нас 28 тысяч предприятий выпускает медицинскую технику сегодня. 28 тысяч предприятий. Но эта техника нигде не работает. Потому что она в 5-6 раз дешевле аналогов западных. А главному врачу зачем покупать дешевое, если он сдачу в виде отката получит от дорогой техники больше, чем стоит наша отечественная. Ну какой ему смысл покупать наш ИВЛ, аппарат искусственной вентиляции легких, сделанный в Ленинградской области, он может купить Амиду или Дрегер, который стоит в 4,5 раза больше. Я вам говорил, что мы не можем найти из 1/3 нашего бюджета все время здравоохранения. Вот он сюда и уходит. Итак, мы получили коммерцию в медицине. Врач советский, к которым я и отношу себя до сих пор, работал на износ, но он работал для того, чтобы больные больше к нему не поступали. Вот те, которые прошли через его руки, чтобы он их вылечил и чтобы ему было завтра полегче. А врач, который получает постоянно деньги за больного, подспудно, даже если у него и нравственность осталась, и совесть, и все остальное. У нас много врачей хороших, добрых, я не хочу всех сейчас очернить, ради Бога. Нет. Но подспудно он все равно вот этими экономическими, финансовыми, монетарными отношениями загнан. А если он ко мне придет, он еще заплатит. Я еще получу какие-то деньги. И вот эта порочная философия медицины сегодня привела к тому, что наши показатели постоянно ухудшаются. Растет заболеваемость, растет летальность. Мы сегодня говорим, ведь вы посмотрите, вот власть постоянно опирается на среднюю ожидаемую продолжительность жизни. Показатель такой. Они же вас обманывают. Это экономический показатель. Он не говорит ничего о сегодняшней медицине и ничего о вашем здоровье. Средняя ожидаемая продолжительность жизни – это то, сколько проживет родившийся сегодня мальчик или девочка. Если ничего в стране меняться не будет, экономика будет такая же, здравоохранение будет такое же, экология будет такая же, питание будет такое же. И вот сколько он проживет, только тот, кто родился. А если вы хотите узнать, сколько сегодня живут наши граждане, идите на кладбище. Берите похороненных, смотрите их возраст, выводите среднюю, и тогда вы узнаете, средняя продолжительность жизни сегодняшнего гражданина. Кто вам об этом говорит? И вот эта лукавость наших отчетов, наших цифр сегодня позволяет манипулировать целым рядом политических аспектов в медицине. Политика, к сожалению, и туда пришла. Но есть политика и есть политиканство. Вот я называю лично политиком того, кто все свои ресурсы, возможности направляет на повышение качества жизни своих граждан. А политиканом я называю того, кто все те же самые ресурсы и возможности свои направляет на повышение качества жизни себя, своих близких и своего кооператива. И в свете этого мы сегодня видим, что это не политика, потому что политика – это наука, умение, искусство управлять. Вот нам нужно управление здравоохранением. Давайте мы посмотрим, что у нас сегодня. Управляем ли мы здравоохранением? И во что превратились наши министерства? Управлять здравоохранением – это значит управлять качеством оказания медицинской помощи в первую очередь. Но я бы даже сказал, что нам нужно управление здоровьем на первое место. То есть вот те профилактические принципы медицины, которые были при советской власти, мы должны, имея сегодняшние возможности технологические, научные, цивилизация идет, ее не остановишь, она развивается. Да, конечно, сегодня мы намного больше понимаем в этих вопросах, чем раньше, но почему-то мы этим не пользуемся. Почему-то наше Министерство здравоохранения и комитеты по здравоохранению, все постоянно шутят о том, что это здравозахоронение, почему-то это все происходит без учета вот этой науки, и нам 20-21 годы показали о том, что научные данные никому не нужны, умные люди вредны, они только мешают, а надо слушать тех, кто сегодня владеет деньгами. И они управляют всей ситуацией, и в министерствах, в комитетах также. Так вот, комитеты сегодня и министерства занимаются управлением лечебными учреждениями, исключительно их хозяйственными функциями. И последнее время даже показатели там медицинские стали засекречивать. Вот с 2020 года мы с большим трудом находим настоящие, так скажем, цифры. В основном где-то вылавливаем это все в интернете, и не всегда этим цифрам можно верить. Итак, давайте сравнивать. Мы в России накопили почти 12 тысяч стационаров за советский период. В 2013 году у нас было 5,4 тысячи стационаров. Стационаров – это значит больниц. А сегодня сколько? 5,4 тысячи. Как в 2013 году. Мы все сократили. Но мы как-то сокращали избирательно. Мы строили центры новых клинических технологий, а сокращали первичную медицинскую помощь. Вот здесь внимание. А почему мы сокращали первичную помощь? А нам нужно, чтобы было побольше запущенных больных, которые на ранней стадии выявлены были в деревне, в маленьких городах. И они, вот эти запущенные больные, тогда поступают в центры новых клинических технологий и получают высокотехнологичную помощь. Это запущенный рак, который надо там прооперировать так, чтобы половину всех органов убрать. Это инфаркт миокарда, где надо там 6 шунтов поставить там и так далее. Почему мы должны больных, почему мы отменяем плановые операции, почему мы перепрофилируем стационары многопрофильные и делаем их всех инфекционными? Давайте разбираться. Вот что мы сократили? Мы к 2019 году сократили инфекционные больницы. У нас было 150 тысяч коек, оставили 49 тысяч коек. Это цифра. В три раза сократили инфекционные больницы. Дело в том, что это те больницы, которые
не обязательно должны заполняться, они должны быть в резерве. Если возникнет какая-то беда, у нас всегда есть приспособленный стационар. Чем отличается в первую очередь инфекционная больница от многопрофильной? Почему, когда я был председателем комитета по здравоохранению, и мне предложили перепрофилировать 7 стационаров, я отказался и доказал, что этого делать нельзя. А потому что стационар не может работать в принципе как инфекционная больница, потому что у него один приемный покой. Через один приемный покой может проходить один инфекционный больной. Вы все видели в газетах, там в интернете, по телевизору, что у нас до 100 машин скапливалось около крупных стационаров в очереди, и они стояли там сутками. Почему? А потому что один больной идет, его нельзя с другим больным вместе проводить. Инфекционный стационар имеет 30 там мельцеровских боксов вокруг себя, и это отдельный приемный покой. Туда подъезжает машина, разгружается, значит, уходит дальше оказывать помощь другим больным. А здесь она стоит в очереди. Травматологические больные не получают в это время скорой помощи. Инфарктные больные не получают. Желудочное кровотечение, кишечное кровотечение и так далее тоже не получают помощи. Поэтому у нас сверхсмертность или избыточная летальность от других заболеваний в 2020 году была выше, чем от вирусных пневмоний. Мы скопом их берем, мы не говорим там про какую-то отдельную болячку, вирусные пневмонии. Так вот, у нас умерло 107 тысяч человек в 2020 году, 104 тысячи человек, извините, в 2020 году. Это больше, на 104 тысячи больше, чем в предыдущем, 19-м. Это избыточная летальность для этого заболевания. И 348 тысяч на 348 тысяч по остальным заболеваниям. Они-то почему умерли? Потому что им негде было лечиться. То есть мы в три раза больше угробили, 55 тысяч заболеваний у нас в МКБ 11 входит. Вот по всем 55 тысячам заболеваний у нас летальность вышла выше, чем в предыдущем году. А потом у нас была определенная процедура в 2021 году, с конца 2020 года, вы знаете, нас там бегали вокруг нас с иголками. Значит, что произошло? Наверное, лучше должно было быть, ведь нам же сказали, что все здорово, классно, нам пообещали, нам поклялись. 104 было от вирусных пневмоний в 2020 году, и 309 от вирусных пневмоний умерло в 2021. Вернее, не умерло, а на 309 тысяч больше, чем в 2020. Это называется избыточная смертность. И на 763 больше, чем в 2020 от всех остальных заболеваний. Я стараюсь вам говорить цифры простые и понятные, чтобы была ясна динамика. Вот эта динамика говорит о том, что мероприятия были как организационные, так и специальные, предприняты неправильно. И что должно было, так скажем, в 2022 году быть сделано? Значит, какой-то совет, какое-то собрание ученых должно было проанализировать то, что произошло. И таким образом у нас вот этой оценки не произошло. Скажите, почему? Вот простой вопрос. Почему сегодня вот нас ругали вот с Денисом Ивановым, Шафалиновым, там, с Гундаровым и так далее. Нас ругали, говорили, вы там чего-то не то говорите, вы там обманываете, мы говорим правду. Вот у вас есть возможность сегодня. Возьмите и сравните, что мы говорили, и по какому сценарию произошло развитие этих событий? По тому ли, который мы давали в начале 2020 года, а мы на своих конференциях именно об этом говорили, что будет так. И сейчас давайте разберемся, кто прав, кто виноват, кто врал, кто не врал. Что там факт-чекеры начинают нас изучать, где мы там оговорились, где мы какое-то слово неправильно сказали. Давайте по сути. Вот мы говорили вчера, если при Сталине на 40 миллионов стало больше населения, Все разговоры о там тиран, убийца и так далее надо отнести в сторону. Стало больше, а сегодня меньше. И можно говорить все, что угодно, давать оценку персоналиям там или еще что-то, но сегодня стало меньше настолько же. И вот показатели, вот эти демографические показатели, статистические показатели, они говорят больше, чем какие-то эмоциональные выбросы. Давайте мы будем ориентироваться именно на цифры. Идем дальше. Скажите мне, пожалуйста, а почему к 2019 году в Москве на 90% сократили психиатрические койки? На 90%. Да, на 30% сократили койки в Санкт-Петербурге. Немного. Но на 30%. У нас что, ситуация стала лучше с психиатрией? Мы чего-то научились, какие-то у нас новые там технологии появились, мы научились с шизофренией справляться. Или у нас шизофреники сейчас на улицах ходят? Вот у нас идет форум, геронтологический форум, собрались ученые, это было как раз года два назад. Значит, в зале побольше, чем сейчас. И выходит человек. Доклад, а я как раз тоже на трибуне стою. Выходит человек, просто в дверь зашел, у него авоська с газетками, там еще что-то у него такое, поношенный вид. И он начинает Бородино читать из зала просто, в зал. Тут подбежали охрана, подбежали люди, начали его там пытаться, он упирается. Я спустился, поговорил, на ухо пошептал, он сел. Я говорю, а у него... льготных лекарств ему не дают, из стационара его выписали. Он говорит, а что мне делать? Я вот к вам пришел рассказать про свою беду. Я человек больной, он не скрывает. Я человек больной, но мне нет помощи. Поэтому я пришел именно туда, где занимаются помощью пожилым людям. Это до чего мы докатились, что человек вынужден приходить на высокий форум и кричать о своей проблеме. Итак, мы были на первых местах при советской власти. Сегодня у нас есть разные рейтинги уровня здравоохранения. Есть рейтинги стран 5-миллионных, есть рейтинги стран, в которых 1 миллион населения, ну то есть... В рейтинге, где 1 миллион населения, 128 стран, мы там на 119-м. Там, где 5-миллионное население, мы на 55-м. Давайте мы посмотрим, как мы устраивали вот это здравоохранение с вами в 91-93 годах. Что произошло? В 91 году был принят закон о медицинском страховании, об обязательном медицинском страховании в России. А в 93-м, два года мы изучали эту возможность подключения к этой системе, в 93-м она начала работать реально. Что нам предложили? Нам предложили к нашим 2,5% от ВВП добавить еще 5%, промышленные предприятия скинутся, значит, в проценте от своей заработной платы своих работников, и мы получим 7%. В мире, я вам скажу, что от 6 до 9% это основные страны, но некоторые, такие как Соединенные Штаты, там 12-14% на здравоохранение. Да у них еще и половина частной медицины. Плюс к этому. То есть нам пообещали добавить. Итак, мы с вами 30 лет в обязательном медицинском страховании. У нас сколько сегодня? На здравоохранение врачи скажут 3-4%. Мы чего добились? Почему денег больше? Денег больше, потому что бюджет стал больше. Нефти больше качаем и так далее. Бюджет больше. Но от ВВП мы все равно остались на тех же приблизительно цифрах. И поэтому уровень заработной платы наших медицинских работников, уважение к ним соответствующее, и все остальное остались на прежнем уровне. И даже хуже, потому что мы ввели туда софинансирование, так называемое. Вот у нас от 55 миллиардов в Санкт-Петербурге, которые мы тратим на лечение, как я уже говорил, 55 миллиардов из бюджета и 51 берем из кармана. Вот софинансирование. Один к одному. Итак, мы сегодня имеем систему, которую приняли в 91 году. И мы выбрали обязательное медицинское страхование. Давайте сравним. Есть страны с обязательным медицинским страхованием. И надо сказать, что в определенный период практически все страны занимались именно страховой медициной. Но потом начали, по-моему, с Великобритании, Канада, Швеция, Италия, Испания. Целый ряд стран ушли на одноканальное бюджетное финансирование в своих странах. Ну, в Испании, скажем, страховая медицина осталась, но только для кого? Для туристов. Вот если с вами что-то случилось в Испании, то вам, вы застрахованы, и там страховая медицина есть. А своих граждан лечат в основном, не в основном, а практически всегда государственная медицина. И, о чудо, все, кто... Есть такой принцип, называется копия пара. То есть сравнивают страны, похожие друг на друга. Вот Англию с Германией. Германия осталась на страховой медицине. Англия, и в Германия была выше на 5 пунктов в мировых рейтингах Англии. Англия стала сейчас на 8 пунктов выше Германии. Почему все в Германию ездят лечиться, не знаю. Значит, на 15-20 пунктов по разным годам Канада оторвалась от Соединенных Штатов Америки. Испания вообще на первое место выскочила по уровню здравоохранения, никто об этом не говорит. И так далее. То есть все государственные медицины, которые взяли наш принцип, стационар, поликлиника, диспансер, обслуживание на дому, обслуживание на территории, вот эти все вещи, они восприняты были, наша семашковская медицина. То есть то, что было разработано в начале прошлого века, они переняли. А нам сюда их образование, их ЕГЭ, их Болонскую школу, помножить на ноль наше образование в медицине. Вот дошли до того, что медиков тут уже обсуждался вопрос, как мы лечим, не допускаем по 2-3 года до больного наших студентов. Какая у нас будет медицина, если больной не знает, что такое, вернее, если студент не знает, что такое больной человек и учится на симуляторах. И вот в результате мы взяли самую неэффективную медицину страховую, но мы впереди планеты всей всегда. Везде есть один посредник. Либо страховая касса или фонд, либо страховая компания. У нас два посредника. И то, и другое. Минздрав предложил фонд, Минфин предложил страховую компанию. В Думе репу почесали. Давай не будем ни тех, ни других обижать. Пусть будет два. Вот сделали два посредника. В результате от 2 до 14% по некоторым регионам идет утечка денег на содержание этих посредников частных. Посмотрите, что нарушается. Вот мы говорим про правду. Бюджетный кодекс – это правда, это закон. Почему мы нарушаем бюджетный кодекс на законодательном уровне? Мы заставляем сегодня бюджет передавать частным структурам. Эти частные структуры передают другим частным структурам, а те потом проплачивают опять бюджетные организации. То есть мы вставляем коммерческую структуру в медицине, вставляем в бюджетирование государственных учреждений, казенных учреждений и так далее. Этого нет нигде. И за это просто усадят в любой среде. Но у нас почему-то это закон. Или у вас полис есть, у каждого есть полис обязательного медицинского страхования. Это законный, конституционный документ или нет? Ну, нет, конечно. Если по 41 статье Конституции у вас бесплатное медицинское обслуживание, как говорят, или бесплатная медицинская помощь, как бы я сказал, то почему вам надо иметь еще какую-то бумажку, чтобы доказывать, что вы не верблюд? На основании чего? То есть вам опять вводят какую-то систему. Теперь про хозрасчет в наших государственных лечебных учреждениях. Давайте посмотрим, что там происходит. Когда работал в комитете по здравоохранению, 142-й приказ я выпустил по непревышению 28% на заработную плату от хозрасчетных услуг в государственных учреждениях. Это что значит? Вот мы посчитали, что если сверх 28% кто-то заплатил своим сотрудникам, то эти деньги украли из бюджета, от бюджетника, потому что на бесплатной территории бесплатное тепло, бесплатный свет, бесплатные расходные материалы – все это бюджетное. Вы же за это должны заплатить из услуги. Да еще и очередь. Хозрасчетному больному раньше оказывается помощь, а бюджетному – позже. Если хочешь, чтобы тебе раньше – заплати. В результате мы сейчас проанализировали, у нас до 60% люди отдают на заработную плату. Это значит, они просто-напросто сжирают свой бюджет хозрасчетными больными. И так везде. Итак, мы имели четкую государственную систему, которая соблюдала все принципы здравоохранения, занималась профилактикой, реабилитацией, у нас были санатории, у нас были больницы. Значит, больной всегда знал, куда он пойдет и как, каким образом. Я могу сейчас попросить, чтобы кто-то поднял руку, кто он был, у кого была бесплатная путевка в санатории, но убежден, что никто ее не поднимет. Потому что сегодня за бесплатной путевкой нужно 5-6 лет ждать в очереди. А меня заставляли в свое время пацана, закончившего институт. Слушай, горящая путевка, давай поезжай, отпуск будет летом, а то у тебя в октябре отпуск. Поезжай в санаторий, не надо, поезжай. Поэтому мы испортили нашу систему здравоохранения в корень. Что нужно делать? Есть два пути. Рациональный путь и путь, наверное, категорический. Отменить страховую медицину, вернуть бюджетирование, бюджетное финансирование, значит, и вернуться на старые принципы. При сегодняшних технологиях это можно сделать. Второй путь – это оставить фонды обязательного медицинского страхования, выкинуть вообще страховые компании, значит, но фонд поставить под жесткий контроль бюджета, чтобы он работал так, как это положено. В этом случае у нас будет изменение качества оказания медицинской помощи. Сегодня наши больницы не сертифицированы по международным принципам качества оказания медицинской помощи, поэтому мы не заключаем договора с международными страховыми компаниями, и поэтому мы теряем в 2,5 раза в интуристе. Туристы едут туда, где есть договора с их страховыми компаниями, которые гарантируют, что у нас здесь будет уровень помощи достойный. Мы этого не делаем. Мы деньги теряем только для того, чтобы ухудшить финансирование этой сферы. Короче говоря, говорить на эту тему можно много, но я должен закончить и начать отвечать на вопросы. Да. Поэтому, пожалуйста, подходите и будем общаться.
Здравствуйте. У меня вопрос один. Глядя на то, что происходит в обществе, я склонен думать, что скорее то, что с нами происходит, не вина или заслуга высших руководителей, а то, что общество позволяет этому быть. Сегодня у нас событие, которое называется «О правде». Товарищ хирург, скажите нам правду. Что, по вашему мнению, нужно удалить из тела нашего общества, чтобы выжил весь организм, или, может быть, что-то имплантировать?
В данном случае, конечно, опухоль зашла далеко, метастазы серьезные. Я считаю, что самое главное – это так называемый диагноз социопатология. Это психическая болезнь. Люди, имеющие власть, перестали слушать свою совесть и стали безнравственными. Вот до тех пор, пока мы не изменим эту ситуацию, отрезать что-то бессмысленно, потому что эта операция не подлежит. Я считаю, что только ротация кадров, позитивная ротация кадров, профессионалов наверх, а не профессионалов люстрировать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович. Я хочу спросить вас. Вот в нашей сети интернет очень много рекламы лекарств, которые избавляют от всех болезней.
Она
скажите, пожалуйста, этому верить можно или нельзя?
Нет.
Нет, да?
Лечиться по рекламе нельзя категорически. Что хорошо русскому, то немцу смерть. Одному это помогает, другому это вредит. Никаких лекарств нельзя рекламировать в средствах массовой информации, и даже БАДов рекламировать нельзя. Питание здоровое, нормальное, пожалуйста.
Александр Алексеевич, вы сказали, что сейчас дефицит милосердия в медицинских работниках. Вопрос у меня такой. Считаете ли вы, что качество личностные врача, медицинского работника, должны входить в состав понятия профессионализма медицинского работника? И каким образом можно воспитать милосердие и другие необходимые качества у будущего медика? Какие существуют способы?
Способ только один. Врач должен стать субъектом права. То, что у нас сегодня лицензируются лечебные учреждения, а не лицензируется врач, то, что у нас лицензируется аптека, а не лицензируется провизор, это большая беда. Там, где лицензию получает, сертификат получает аптекарь, Финляндия, например, если он где-то прокололся, он никогда больше работать в этой сфере не будет. У нас обанкротил одну аптеку, пошел, занял деньги, сделал еще другую. В медицине то же самое. Врач должен нести личную ответственность, но его помогать ему и страховать его должна общественная организация по 76 статье 323 закона. Общественные профессиональные организации должны защищать врача, помогать ему в судебных делах, инстанции. Мы в нашей профессиональной медицинской ассоциации, которая работает с 93 года, огромное количество людей защитили, отсудили, спасли, обучили, помогли и так далее. Сегодня мы начинаем новую, так скажем, свою веху в работе. Мы принимаем уже в нашу профессиональную ассоциацию не только граждан Санкт-Петербурга, врачей Санкт-Петербурга, но и всей страны. Попросились, пожалуйста, у нас наш устав позволяет, и помогать будем на территории всей страны нашим медикам, которых обидели с вакцинациями, с увольнениями, со всякими другими делами. Вот это поможет как-то защитить, и тогда врач будет себя уверенно чувствовать, а не быть рабом, которого заставляют делать то или иное и не позволяют пикнуть. Чуть пикнул, ушел, на твое место найдем еще десяток. Вот это самое главное. И тогда мы начнем себя уважать, и нас начнут уважать.
Здравствуйте. У меня есть и вопрос, и предложение. Замечательная теория биологической ионизации доктора Кэрри Римса, ну, в общем-то, мало известны в нашей стране, только недавно появились книги и руководство по этой системе. Доктор Кэрри Римс в течение 30 лет только по слюне и моче ставил диагноз абсолютно правильный и подбирал ту самую диету, состоящую из продуктов и минералов, которая позволяла точно вылечить человека. Эта система, я просто прошу вашей помощи и обратить внимание на эту систему, она только начинает поднимать, так сказать, голову в нашей стране, и она была бы, ну, это фактически бесплатная медицина. Она не так затратна, и можно наших врачей переориентировать на это.
Я вопрос понял.
Да,
вас это вопрос понял.
Предложение. Вы знаете об этой
предложение.
Системе?
Я знаю много систем, которые сегодня продвигаются как единственно возможное решение всех наших проблем. Никаких панацей не существует. Прошу всех, вот давайте, полоскание рта там чем-то, создание какого-то уникального способа, там кто-то подщелачивает, кто-то подкисляет себя, кто-то занимается еще. Еще раз говорю, что хорошо русскому, немцу смерть. индивидуальный интегративный, вот я главный врач клиники интегративной медицины, индивидуальный подход врача не по какому-нибудь плевку, не по какой-нибудь отдельной вещи. Мы все диагнозы поставили и всех больных вылечили. Никогда такого не будет, поверьте мне, сказок нет. Значит, это реклама того или иного, значит, деятеля от медицины. Значит, все имеет свой смысл, все нужно изучать и так далее. Но работать нужно, как я говорил, с каждым врачом, с каждым больным отдельно. Если мы это будем делать, мы вернем настоящую медицину. Никаких других вопросов, я не верю в них.
Представляя общественную организацию, одну из общественных организаций, «Правсоюз столица», задаю следующий вопрос. Только что вы сказали о том, что к вам стучатся врачи из других регионов, и обозначили две основные проблемы, по поводу каких проблем стучатся. То есть это вакцинация, это увольнение с работы и так далее. Мы работаем в поле четырех основных проблем населения. Это кредит, налог, ЖКХ и пристав. С 2019 года, в том числе и общественным организациям, в том числе и гражданам без диплома, запрещен доступ в суды по Кодексу административного производства в первую инстанцию, по ГПК, во вторую и далее. Силами вашей юридической службы удалось ли вам разработать механизмы обхода этого законодательного запрета?
У нас есть такой центр, правовой центр правовой защиты. Я вас знакомил с представителем этого центра, и мы, к сожалению, действительно имеем очень немного положительных примеров в последнее время, но до этого у нас мы были членами Третейского суда и защитили очень много людей. Это до 2020 года было, сейчас намного меньше, потому что суды сегодня не исполняют своих обязанностей и прав, объективности нет. Поэтому мы в настоящее время занимаемся этим вопросом, а с правовым центром, пожалуйста, общайтесь, там есть серьезные наработки.
Что ж, друзья, поблагодарим Александра Редько за замечательный экскурс и пояснение, Александр Алексеевич, спасибо.